следующий понедельник он снова пришел и присутствовал при традиционном избиении Джареда. Стоя у края ринга, он с интересом наблюдал, как я безжалостно и по всем правилам лупцую товарища. А после боя сказал, что я неплохой боксер, что самому ему хочется снова серьезно заняться спортом, дабы не потерять форму, и что мои советы приветствуются. Ему было за 50, но под широкой майкой угадывалось крепкое, сильное тело. Он умело бил по груше, имел хорошую устойчивость, сохранил стойку, все рефлексы и чуть замедленную, но уверенную работу ног. Я предложил ему для начала немного потренироваться с мешком, и за этим занятием мы провели весь вечер. Он приходил и через понедельник, и потом. А я стал в каком-то смысле его личным тренером. Вот так, на тренировках, мы с Гарри и начали сближаться. Нередко после занятий мы садились рядом на деревянную скамейку в раздевалке обсохнуть и немного поболтать. Несколько недель спустя настал момент, которого я боялся. Гарри захотелось подняться на ринг и провести со мной 3 раунда. Естественно, я не осмелился его бить, зато он с удовольствием отвесил мне несколько весьма увесистых ударов в челюсть и несколько раз послал в нокдаун. Он смеялся, говорил, что не делал этого много лет и уже забыл, как это здорово. Разделав меня буквально под орех и обозвав хлюпиком, он предложил пойти поужинать. Я повел его в студенческую столовку на оживленной улице Бероза, и мы, поглощая сочащиеся жиром гамбургеры, поговорили о книгах и писательском ремесле.
«Вы хороший студент», — сказал он. «Знаете, что к чему».
«Спасибо. А вы прочли мой рассказ?»
«Пока нет».
«Мне бы очень хотелось знать, что вы о нем думаете».
«Ну ладно, друг, если это доставит вам удовольствие, обещаю, что погляжу и скажу свое мнение».
«Только без всяких поблажек».
«Договорились».
Он назвал меня «друг», и я был вне себя от восторга. В тот же вечер я позвонил родителям и сообщил, что всего через несколько месяцев после поступления в университет уже ужинаю с великим Гарри Квебертом. Моя мать чуть не сошла с ума от счастья и обзвонила половину Нью-Джерси, хвастаясь, что ее чудо Маркус, Маркус Великолепный, уже вращается в высших литературных кругах. «Маркус скоро станет великим писателем, это уж будьте благонадежны». Ужин после бокса вскоре стал частью нашего понедельничного вечернего ритуала, помешать которому не могли никакие обстоятельства. Я как никогда чувствовал себя великолепным, ведь я состоял в особых отношениях с Гарри Квебертом, и отныне, по четвергам, когда я брал слово на его лекциях, он называл меня Маркус, тогда как остальным студентам приходилось довольствоваться заурядным «мистер» или «мисс». Спустя несколько месяцев, должно быть, в январе или феврале, вскоре после рождественских каникул, во время очередного понедельничного ужина я снова пристал к Гарри с вопросом, как ему понравился мой рассказ. До сих пор он так ни разу о нем и не заговорил. Поколебавшись, он спросил.
«Вы действительно хотите знать, Маркус?»
«Непременно. И критикуйте, пожалуйста. Я здесь, чтобы учиться».
«Вы хорошо пишете. У вас огромный талант».
Я покраснел от удовольствия и в нетерпении воскликнул.
«А еще?»
«Вы, бесспорно, очень одаренный человек».
Я был на 7-м небе.
«Но мне надо что-то улучшить. Как вы считаете?»
«О, безусловно. Знаете, у вас большой потенциал, но, по сути, все, что я прочел, плохо». «Очень плохо, если честно. Вообще никуда не годится. Кстати, это относится и ко всем остальным текстам, которые я видел в университетском журнале. Вырубать деревья ради того, чтобы печатать такую почкотню — преступление. На всех скверных писак в этой стране лесов не напасешься. Надо сделать над собой усилие».
Кровь застыла у меня в жилах. Меня словно огрели дубиной по голове. Выходило так, что Гарри Квеберт — первостатейный писатель, еще и первостатейная сволочь.
«А вы всегда такой?» — резко спросил я.
Он усмехнулся, глядя на меня с вальяжным видом и явно наслаждаясь моментом.
«Какой такой?»
«Несносный».
Он расхохотался.
«Слушайте, Маркус, я ведь точно знаю, что вы такое. Первачок с претензиями, полагающий, будто Монтклер — это центр мироздания. Вроде как европейцы в средние века, покуда не сели на корабль, не обнаружили, что большинство цивилизаций по ту сторону океана куда более развиты, чем их собственная, что они и пытались скрыть, устраивая побоище за побоищем. Я что хочу сказать, Маркус? Вы потрясающий парень, но если не будете шевелить задницей, то, скорее всего, погаснете. У вас хорошие тексты. Но переделывать надо все. Стиль, фразы, понятия, идеи. Вам надо взглянуть на себя со стороны и гораздо больше трудиться. Ваша проблема в том, что вы очень мало работаете. Довольствуйтесь тем, что есть, лепите слова одно к другому без особого разбора. И это чувствуется. Думаете, вы гений, а? Ошибаетесь. Ваша работа халтура, а значит, никуда не годится. Все надо делать заново, понимаете?
Не совсем. Я просто кипел от гнева. Да как он смеет, будь он хоть сто раз Квеберт? Как он смеет так обращаться с человеком, получившим прозвище «Великолепный»? А Гарри продолжал.
Приведу очень простой пример. Вы хороший боксер. Это факт. Вы умеете драться. Но смотрите сами. Вы меряетесь силами с одним этим несчастным заморышем и лупите его почем зря, с таким самодовольным видом, что меня тошнит. Деретесь только с ним, потому что уверены в своем превосходстве. А значит, вы слабак, Маркус. Жалкий трус. Дрестун. Ничтожество, барахло, фуфло, дешевка. Только и можете, что пускать пыль в глаза. И что всего хуже. Вас это абсолютно устраивает. Померитесь силами с настоящим противником. Наберитесь храбрости. Бокс никогда не врет. Ринг — лучший способ узнать, кто чего стоит. Либо ты отметелишь, либо тебя отметелят. Но обмануть нельзя. Ни себя, ни других. А вы так и норовите улизнуть. Знаете, кто вы? Вы самозванец. Знаете, почему журнал печатал ваши рассказы в самом конце? Потому что они плохие. Вот и все. А почему рассказы Рейнхардса были в таком почете? Потому что они отличные. Это могло вызвать у вас желание превзойти самого себя, трудиться с утра до ночи и написать потрясающий текст. Но ведь куда как проще совершить небольшой государственный переворот, убрать Рейнхардса и печататься самому вместо того, чтобы себя изменить. Дайте-ка угадаю, Маркус. Вы ведь всю жизнь вели себя так. Или я не прав?
Вне себя от бешенства я воскликнул. «Ничего вы не знаете, Гарри! В школе меня очень ценили, я был великолепным!»
«Да посмотрите вы на себя, Маркус! Вы же не умеете падать! Боитесь падать! И по этой самой причине, если так пойдет и дальше, вы скоро превратитесь в никому не интересную пустышку. Как можно жить, если не умеешь падать? Черт возьми! Взгляните на себя и ответьте честно самому себе, какого хрена вы торчите в Бэрроузе. Я читал ваше дело, говорил с Перголом. Еще чуть-чуть, и он вышвырнул бы вас за дверь, гениальный мальчик. Вы могли бы учиться в Гарварде, в Йейле, во всей лиге ядовитого плюща, если бы захотели. Так нет же, вам надо было забраться сюда, потому что Господь наш Иисус дал вам такие малюсенькие яйца, что вам слабо мериться силами с настоящими соперниками.
Лига ядовитого плюща, Poison Ivy League, название песни Элвиса Пресли, 1964 год. Лига плюща, ассоциация 8 лучших частных университетов на северо-востоке США.
Я и Фелтон звонил, говорил с бедным директором, совершеннейшим простофилией. Он мне рассказал о великолепном и чуть не плакал от умиления. Вы знали, когда ехали сюда, Маркус, что здесь вы будете тем непобедимым персонажем, которого состряпали на пустом месте и который на самом деле бессилен перед настоящей жизнью? Вы заранее знали, что здесь вам не грозит опасность упасть. Думаю, это и есть ваша проблема. Вы еще не поняли, как важно уметь падать. И если вы не опомнитесь, то пропадете. И именно из-за этого.
С этими словами
Он написал на салфетке какой-то адрес в Лоуэлле, Массачусетс, в часе езды отсюда, и сказал, что это боксерский клуб, где каждый четверг вечером устраивают бои для всех.